Глава 19. Моя пещера. 12-й этаж в домах Марбл Хилл. Бродвей, угол 228-й улицы, в прошлом муниципальная застройка для жителей среднего достатка, ныне зверинец для деклассированных, чужеродных и безродных городских отбросов. Две комнаты, ванная, кухонька, передняя. Некогда вы не могли попасть в эти дома, если у вас не было жены и детей. Ныне и одинокие могут проникнуть сюда, если они в нужде. Обстоятельства меняются. Когда город гниет, прежние правила нарушаются. Большая часть обитателей – пуэрториканцы с примесью ирландцев и итальянцев. В этой берлоге папистов Дэвид Селик, конечно, аномалия. Иногда он думает, что обязан ежедневно приветствовать соседей, переводя на латынь «шма» из «роэль», но не знает слов. А может быть, «кол нидра» или «каддиш»? Горький хлеб ели наши предки в стране египетской. Селик счастлив, что его таки вывели из Египта в землю обетованную. Не желаете ли пройтись с экскурсоводом по пещере Дэвида Селига? Пожалуйста, вот сюда. Но не трогайте ничего, будьте добры, и не клейте жевательную резинку на мебель. Ваш сегодняшний экскурсовод, приятный, интеллигентный, несколько нервный человек, сам Дэвид Селик, чаевых не берет. Итак, приветствую вас, люди. Милости просим в мое скромное жилище. Начнем наш тур с ванной. Вот, посмотрите, это труба, а это желтое пятно на кафеле было уже тогда, когда Селик въехал в квартиру. Это мусорное ведро, а это аптечка. В этой комнате Селик проводит много времени. Для тех, кто хочет постичь его суть, ванная – источник ценных сведений. Он, например, принимает душ 2 или 3 раза в день. Что бы это значило, как вы думаете, что он старается смыть? Не трогай эту зубную щетку, сынок. Ладно, идем дальше. Видите ли вы эти плакаты в коридоре? Это все творение 60-х годов. Здесь изображен поэт Аллен Гинзберг в костюме дяди Сэма. Это грубая вульгаризация тонкого топологического парадокса голландского печатника М. Г. Эшера. А здесь нагая молодая пара, которая занимается любовью на травке у Тихого океана. 8 или 10 лет назад сотни тысяч молодых людей украшали подобными картинками свои комнаты. И Селик, хотя был уже не молод, делал то же самое. Он частенько подражал новомодным веяниям и причудам, стараясь покрепче привязать себя к современному стилю жизни. Полагаю, что эти плакаты обладают теперь немалой ценностью. Селик перевозил их из одной дешевой квартиры в другую. А это спальня. Темная, узкая, с низким потолком, типичная для муниципальных строений предыдущего поколения. Окно закрыто во всякое время, чтобы меня не будил поезд с ревом, несущийся по эстакаде. Заснуть здесь достаточно трудно, даже когда вокруг совсем тихо. А это кровать. На ней Селигу снятся скверные сны, если он нечаянно подслушает мысли соседей и вставит их в свои фантазии. На этой же кровати он занимался любовью примерно с 15 женщинами по 1, 2 или 3 раза с каждой в течение тех 2,5 лет, что он обитает в этой квартире. Ах, не смущайтесь так, юные леди. Секс – нормальная человеческая потребность, и она остается существенной в жизни Селига даже в зрелые годы. В будущем она может стать особенно важной, поскольку секс, помимо всего, способ общения с другими человеческими существами, а личный канал связи Селига, похоже, для него скоро закроется. Вас интересует, кто эти 15 особ? Не все они девушки. Многие женщины, и не молоденькие. Селик очаровывал их своей скромностью и убеждал разделить с ним часок радости. Обычно он не приглашал их вторично, а те, кого приглашал, часто отклоняли предложение, но все это в порядке вещей. Нужное он получал. Ну и что тут такого? Кто его осудит? 15 женщин за 2,5 года – не так уж много для холостяка. Уверяю вас, Селик находил это достаточным. На кровать прошу не садиться. Она старая, подержанная, куплена на распродаже, которую армия спасения устраивает в Гарлеме. Я приобрел ее за несколько баксов, когда переезжал сюда из меблированной комнаты на авеню Святого Николаса, поскольку здесь мне уже потребовалась собственная мебель. До того примерно в 71-м или 72-м у меня была водяная кровать. Очередная дань причудам моды, Но я так и не смог привыкнуть к постоянному бульканью и шуршанию, и в конце концов сбагрил ее некой юной леди, которой она пришлась весьма по вкусу. Ну, что еще тут интересного? Боюсь, что очень мало. Комод с ящиками, в них обыкновенная одежда, пара поношенных шлепанцев, разбитое зеркало на стене, надеюсь, вы не суеверны, кособокий книжный шкаф, битком набитый старыми журналами, которые никогда не будут перечитываться. «Партизан Ревью», «Эвергрин», «Пари Ревью», «Нью-Йорк Ревью оф Букс», «Энкаунтер», гора литературного хлама плюс несколько научных журналов по психоанализу и психологии. За них Селик хватался время от времени в надежде лучше понять самого себя, но всегда отбрасывал со скукой и раздражением. «Ладно, давайте уйдем отсюда». «Эта комната, должно быть, подавляет. Переместимся в кухоньку. Здесь плита с четырьмя конфорками, небольшой холодильник, стол с крышкой из жиростойкой формики, за которым Селик поедает немудреные завтраки и обеды, как правило, он ужинает не дома, а отсюда мы войдем в святая святых квартиры, комнату в форме буквы «Л» с синими стенами, гостиную, она же кабинет. Здесь вы можете проследить всю историю интеллектуального развития Дэвида Селига. Вот коллекция пластинок, около сотни хорошо сохранившихся дисков, некоторые из них даже 1951 года выпуска, архаичные монофонические записи, почти исключительно классическая музыка. Хотя туда втерлись 5 или 6 пластинок джаза, начиная с 1959 года, и 5 или 6 рока после 1969-го. Все это было приобретено с целью, так и не осуществившейся, расширить кругозор. Иначе говоря, вы найдете здесь в основном примеры аскетической музыки. Шенберг, поздний Бетховен, Малер, Берг, квартеты Бартыка, пассакалии Баха. Ничего такого, что, прослушав, можно было бы насвистывать. Селик не слишком разбирается в музыке, но знает, что именно ему нравится. И вам не стоит очень уж переживать по этому поводу. А тут его книги. Они собирались с десятилетнего возраста и любовно перевозились с места на место. Пожалуйста, вот вам археологические пласты его книжных залежей. На самом дне Жюль Верн, Уэллс, Марк Твен, Дэшел Хэммет, Саботини, Киплинг, сэр Вальтер Скотт, Ван Лоун, «История человечества», Веррил, «Великие завоеватели Южной и Центральной Америки», книги рассудительного, серьезного, замкнутого мальчика, затем с наступлением юности «Квантовый скачок», Оруэлл, Фицджеральд, Хемингуэй, Харди, ранний Фолкнер. Посмотрите на эти редкие издания 40-х и начала 50-х годов. Устаревший формат, тонкая пластиковая обложка. Поглядите, что можно было купить за 25 центов. И эти научно-фантастические книги с соблазнительными картинками и ярким набором относятся к той же эпохе. Я глотал их целиком, надеясь найти ключ к моей собственной натуре в фантазиях Брэдбери, Азимова, Хайнлайна, Старджена, Кларка. Поглядите, вот «Странный Джон» Степлдона, вот «Хэбденширское чудо» Бересфорда, вот целая книга рассказов под названием «Посторонние дети чуда», о суперсуществах с чудовищными отклонениями. Я подчеркнул множество пассажей в этой книге главным образом там, где не соглашался с авторами. Посторонние? Эти писатели сами были посторонними, воображая силы, которых никогда не было. А я, обладающий подобной силой юный странник по чужим умам, имел основание возражать им. Их потрясал страх перед ненормальностью, они упускали из виду экстаз. Впрочем, думая сейчас о соотношении страха и экстаза, я готов признать, что те авторы знали, о чем писали. Друзья, теперь у меня меньше оснований, чтобы спорить. Посмотрите, насколько изысканным становится круг чтения Селига во время учебы в колледже. Джойс, Пруст, Манн, Эллиот, Паунд, иерархия старого авангарда, французский период, Золя, Бальзак, Монтень, Селин, Рембо, Бодлер. Добрую половину полки занимает Достоевский, Лоуренс, Вулф, мистический период, Августин, Фома Аквинский, Дао Дэ Цзин, Упанишады, Бхагавад-гита, философский период, Фрейд, Юнг, Адлер, Райх, Райк, марксистский период, «Назад к литературе» Конрад Форстер Беккет и «Движение к переломным 60-м» Беллоу Пинчен, Маламут, Мейлер, Берроуз, Барт, «Уловка 22» и «Политика опыта». О, да, дамы и господа, перед вами очень начитанный человек. А здесь его папки. Драгоценные персоналии, ожидающие пока неведомого биографа. Табели с низкими оценками по поведению. Дэвид выказывает мало интереса к работе и часто подводит класс. Груда поздравительных открыток ко дню рождения матери и отца. Старые фотографии. Неужели этот толстый веснушчатый мальчик и долговязая личность, которая возвышается перед вами, одно и то же лицо? А этот мужчина с высоким лбом и натянутой улыбкой, Пол Селик на склоне лет, отец вышеуказанной личности, умерший Ой Вэй Папелле 11 августа 1971 года от осложнения после операции прободной язвы. Это седая женщина с выпуклыми глазами, свидетельствующими о болезни щитовидной железы. Марта Селик, жена Пола, мать Дэвида, представившаяся Ой Вэй Мама 15 марта 1973 года от таинственного нагноения внутренних органов, возможно, от рака. А эта хмурая юная леди с холодным острым как нож лицом Джудит Ханна Селик, приемная дочь П. и М., нелюбимая сестра Д. Дата на обороте фотографии – июль 1963 года. Следовательно, Джудит здесь 18 лет, и это апогей ее ненависти ко мне. Как же она похожа тут на Тони. Раньше я никогда не замечал сходства. Обе смуглые, как цыганки, у обеих длинные черные волосы. Однако у Тони глаза были теплые, любящие, за исключением последних дней. А в глазах у Джудит для меня только лед, 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 как на планете Плутон. Но продолжим исследование личного имущества Дэвида Селига. Вот его коллекция эссе и курсовых работ, написанных за годы обучения в колледже. Кэрью – изысканный и куртуазный поэт, в чьих произведениях чувствуется влияние и выверенного классицизма Джонсона, и гротесковой фантазии Донна, интересный синтез. Стихи его аккуратно построены и хороши для декламации. Например, в таком стихе, как «Не вопрошай, где властелин», заимствуется гармоническая простота Джонсона, в то время как в посредственности отвергнутой любви или неблагодарная красавица грозила, поэт по своему остроумию приближается к Донну. Как удачно, что Д. Селик сберег весь этот литературный мусор. Теперь, спустя годы, эти бумаги превратились в капитал, на который он и живет. Вы, конечно же, знаете, как зарабатывает себе на жизнь герой нашего повествования. А что еще мы можем найти в этих архивах? Машинописные копии бесчисленных писем. Среди них совершенно официальные послания. «Уважаемый президент Эйзенхауэр», «Уважаемый папа Иоанн», «Уважаемый генеральный секретарь Хаммершельд». Некогда очень часто, а в последнее время редко, он посылал эти письма в дальние уголки планеты. Судорожные односторонние попытки установить контакт с глухим миром. Тщетные старания сохранить во Вселенной порядок, прямо противоположный всеобщему термодинамическому хаосу. Не желаете ли взглянуть поближе? Пожалуйста. «Вы говорите, губернатор Рокфеллер, что с увеличением запасов ядерного оружия на всех нас, как на государственных деятелей, так и на рядовых граждан, ложится тяжелая ответственность. Мы обязаны сохранить наши жизни и здоровье нации. Отставание нашей гражданской обороны нельзя оправдать убеждением в том, что любая ядерная война – трагедия, и что мы приложим все усилия для установления надежного мира. Разрешите мне не согласиться с вами, господин губернатор. Ваша программа «Бомбоубежищ» – это идея морально ущербного ума. Трата энергии и ресурсов для спасения и сохранения этих страусов, спрятавших головы в песок, как я считаю, политика неумная и опасная, которая... Губернатор, отвечая, выразил мне благодарность и прислал оттиск той самой речи, против которой я протестовал. Можно ли требовать большего? «Мистер Никсон, вся ваша предвыборная кампания основана на утверждении, что Америка никогда не благоденствовала так, как при президенте Эйзенхауэре, А потому голосуйте за меня, и я обеспечу вам еще 4 таких года. Для меня это звучит как крик доктора Фауста «Ферваэле дох, дубист зо шен». Не слишком ли я литературен для вас, мистер вице-президент? Примечание. «Остановись мгновение, ты прекрасна, немецкий». Конец примечания. Но примите во внимание, когда Фауст произнес эти слова, Мефистофель явился за его душой. Признайтесь честно, считаете ли вы текущий момент истории таким сладким, чтобы стоило остановить часы времени навсегда? Прислушайтесь к стонам страдающей страны, к голосам негров в Миссисипи, к плачу голодных детей фабричных рабочих, выброшенных на улицу в связи со спадом производства в правлении республиканцев. Услышьте! Дорогая миссис Хемингуэй, позвольте мне присоединиться к словам многих тысяч, выражающих печаль по поводу смерти вашего мужа. Смелость, проявленная им в жизненной ситуации, которая стала невыносимой, пример для каждого из нас, кто... Уважаемый доктор Бубер, уважаемый профессор Тойнби, уважаемый президент Неро, уважаемый мистер Паунд, весь цивилизованный мир радуется вместе с вами по поводу снятия с вас этого преступного и несправедливого обвинения, которое... Уважаемый лорд Рассел, уважаемый секретарь Хрущев, уважаемый мистер Мальро, уважаемый, примечательная коллекция, согласитесь, со столь же запоминающимися ответами, может быть, вы правы, такое писали. Я благодарен за ваш интерес ко мне, и это писали. Недостаток времени не позволяет мне подробно отвечать на все письма, но можете быть уверены, что ваши предложения будут внимательно рассмотрены, это тоже писали. Клопа ему в постель, этому ублюдку. В общем, бывало всякое. К несчастью, у нас нет воображаемых писем, которые Селик диктовал сам себе, но никогда и никуда не посылал. Например, «Уважаемый мистер Кьеркегор, я совершенно согласен с вашим замечательным утверждением, где вы говорите, что всемогущество Бога – абсурд, и объясняете далее, абсурд – это не такой фактор, который может быть отвергнут без надлежащего компаса понимания, он не тождествен невозможному, неожиданному, непредвиденному. В моих опытах с абсурдным, уважаемый мистер Шекспир, как удачно вы сказали, любовь не ест любовь, когда она колышется под ветром или клонится пред лезвием серпа. Ваш сонет, однако, ставит вопрос, если любовь не любовь, то что же такое это чувство близости, которое может быть так абсурдно и неожиданно разрушено мелочами? Если вы можете представить себе какие-либо иные существенные правила взаимоотношений людей, которые, поскольку подобные послания возникали под влиянием момента и их часто невозможно объяснить, у нас нет удовлетворительного критерия оценки такого рода писем. Селик создавал их иногда по сотне в час. Дорогой судья Холмс, Southern Pacific Co. Jensen, 244 США, 205-221, 1917, вы пишете, «Я распознаю без промедления, что судьи делают и что они должны делать, но они могут делать это только между делом, поскольку они ограничены малярным и молекулярным движением. Эта великолепная метафора мне не совсем ясна, я должен признаться, что...» «Дорогой мистер Селий, в настоящее время мир болен. Если бы я был врачом, и вы спрашивали бы моего совета, я должен был бы ответить «творите молчание». Искренне ваш, Серен Кьеркегор, 1813-1855». И еще там есть 3 папки с толстыми картонными обложками цвета беж. Они не предназначены для публичного осмотра, поскольку в них хранятся письма личного свойства. По условиям нашего соглашения с фондом Дэвида Селлига мне запрещено цитировать их, но можно пересказывать. Это его письма девушкам, а иногда и ему от девушек, которых он любил или хотел любить. Самое раннее датировано 1950 годом. На нем написано большими красными буквами «Мне отправлено». «Дорогая Беверли», так оно начинается, в нем в избытке откровенных рисунков, сюжеты которых подсказаны подростку его необузданным воображением. Что вы можете рассказать нам об этой Беверли, Селик? Ну, она была низенькой, миловидной, всегда в хорошем настроении. У нее были веснушки и пышная прическа. В классе биологии она сидела прямо передо мной. Кроме того, у нее была сестра-близнец Эстелла, полная противоположность Беверли, в силу какой-то прихоти генетики, хмурая и плоская, в отличие от своей полногрудой сестры. Возможно, из-за этого она и была такой хмурой. Эстелле я нравился, может быть. Она и не отказалась бы переспать со мной, что доставило бы мне в мои 15 лет бездну удовольствия, но я ее презирал. Мне она представлялась прыщавой, неумелой пародией на мою любимую Беверли. Пока мисс Мюллер, наша учительница, бормотала про митоз и хромосомы, я бесцеремонно босиком разгуливал по мозгу Беверли. Она же склонна была все свои цветочки и ягодки подарить Виктору Шлицу, крупному костлявому зеленоглазому и рыжему парню, который сидел рядом с ней. За один заход в мозг Беверли я узнавал массу подробностей о сексе, потому что по утрам она была полна переживаний 12-часовой давности, бурно изучая все детали своих вечерних приключений с Виктором. Я не ревновал ее к нему. Он был красивым и самоуверенным парнем, вполне достойным ее, а я отчаянно трусил, чтобы залезть под юбку хоть какой-нибудь девицы. Так что я тайно ездил с зайцем на этом романе, воображая, что повторяю с Беверли все штуки, которые проделывал Виктор. И продолжалось это до тех пор, пока я не вошел в ее голову поглубже и не узнал, что для нее я всего лишь забавный гномик, коротышка, шут-чудак. Как же выделиться в таких обстоятельствах? И я написал то письмо, изобразив в подробностях все, что они с Виктором вытворяли, приписав в заключение: «Тебя не удивляет, откуда я все это знаю? Ха-ха-ха». Подразумевалось, что я некий супермен, способный проникать в интимные тайны женской души. Я уповал на то, что она сразу же упадет в мои объятия в трепетном обмороке, но по зрелому размышлению пришел к выводу, что скорее она сочтет меня сумасшедшим или же в обоих случаях отвернется от меня окончательно. Так я и не отправил того письма. Прочла его не Беверли, а моя мать. Прочла и положила на место, не посмев мне что-нибудь сказать. Я заглянул в тот вечер в ее мысли, была ли она возмущена или шокирована. Да, была, но вместе с тем и гордилась, что мальчик ее уже стал мужчиной, даже пишет непристойные письма хорошеньким девочкам. Подумайте, мой сынишка дорос до порнографии. Большая часть писем в той папке была написана между 54 и 58 годами. Последняя датирована осенью 74 года. После того Селик начал все дальше и дальше отходить от человеческой расы. Он перестал писать письма, только составлял их в уме. Не знаю, сколько девушек представлено в этой папке, но должно быть совсем немного. Обычно отношения у Селига были поверхностные. Он, как вы знаете, никогда не был женат и даже не собирался. С теми, кого он любил глубоко и искренне, как Беверли, он не отваживался на что-либо серьезное, а тех, кого подбирал на вечерок, говоря, что любит их, попросту обманывал. Время от времени он использовал свой особенный дар, чтобы повлиять на сексуальность женщин, чаще такое бывало в возрасте 25 лет, но он не очень гордился успехами этого периода. И вы хотите читать эти письма? Вы, вонючие шпионы? Нет, не хотите? Вы не хотите взять их в свои лапы? И вообще, зачем я привел вас сюда? Зачем допустил к моим книгам и снимкам? Зачем разрешил копаться в моем грязном белье и в мусорном ведре? Должно быть, от меня ускользает мое «я». Изоляция душит меня. Окна закрыты, но я открою хотя бы дверь. Мне нужно, чтобы вы поддержали мое ощущение реальности, заглянув в мою жизнь, во все ее разрозненные детали, убедились, что я реален, я существую. Я страдаю. У меня есть прошлое, даже если и нет будущего. Так что вы можете уйти отсюда со словами: «Да, я знаю Дэвида Селлига, действительно хорошо его знаю, но это не значит, что я обязан показать вам все». О, вот письмо к Эми. К Эми, которая освободила меня от моей тухлой невинности весной 53-го года. Хотите узнать эту историю? В самом первом опыте есть непреодолимое обаяние. Ладно уж, расскажу. Не хочу спорить с вами, хотя рассказывать нечего. Значит, я вставил ей и кончил, а она нет. Вот как это было. А если вы хотите знать все остальное, кто она была и как я ее соблазнил, придумывайте подробности сами. Где она сейчас? Эми умерла. Как вам это понравится? Первая моя девушка, и я уже пережил ее. Она погибла в автокатастрофе, и муж ее позвонил мне, потому что знал, я был ее другом. Он пребывал в шоке, так как полиция вызвала его опознать тело, а Эми действительно была раздавлена и скромсана, растерзана. «Как существо с другой планеты, вот как она выглядела», — сказал он мне. «Ее выбросило через ветровое стекло прямо в дерево у обочины». А я сказал, Эми была первой девушкой, с которой я спал. И он начал утешать меня. Он утешал меня. А я-то повел себя как садист. Те времена прошли. Эми мертва, а Беверли, держу пари, ныне пухлая домохозяйка средних лет. А вот еще письмо от Джеки Ньюхаус. В нем сказано, что я не могу заснуть, все думаю о ней. Джеки Ньюхаус, кто это? Ах да, 5 футов 2 дюйма и пара шаров, которым позавидовала бы Мерлин Монро. Сладенькая, глупая, губы бантиком, голубые младенческие глазки. У Джеки вообще не было ничего, кроме бюста, но мне этого было достаточно. 17 лет и такая грудь. Бог знает как, но я полюбил ее за молочные железы. Такие круглые, такие заметные под тесными белыми блузками, которые она любила носить. Это лето 52-го. Я любил ее, а она любила Фрэнка Синатру и Перри Комо. И у нее было написано большими буквами губной помады «Фрэнки» на левой штанине джинсов и «Перри» на правой. Кроме того, она любила еще учителя истории, которого звали Леон Сиссингер или Циппингер, что-то в этом роде. И его имя Леон тоже было написано у нее на джинсах от бедра и до бедра. Я поцеловал ее пару раз, и это все. Даже язык мой не побывал у нее меж губ. Она робела еще больше, чем я. Была напугана тем, что мускулистая мужская рука оскверняет чистоту ее могучих красот. Я обследовал ее только снаружи, не пытаясь заглянуть в голову, боялся, что меня обескуражит ее пустота. Как это кончилось? Ах, да. Ее маленький братец Арни сказал мне, что дома он видит Джеки голой в любое время, и я, доведенный до отчаяния, решился косвенным путем бросить взгляд на ее великолепную грудь, проникнув в череп мальчонки и стащив его воспоминания. До той поры я не представлял, какое значение имеет бюстгальтер. Без него груди Джеки свисали на толстенький животик 2 качающихся мясистых бугра, испещренных набухшими синими венами. Это меня излечило. Как давно это было? Где ты теперь, Джеки? Вот так, смотрите, шпионте. Вот они, мои пылкие излияния. Читайте все, мне безразлично. Донна, Элси, Магда, Мона, Сью, Лоис, Карен. Думаете, что я сексуально обделенный? Считаете, что моя хромая юность сделала меня неспособным найти женщину? Да я всю жизнь обрабатывал их бедра. «Дорогая Конни, какая же у нас была шикарная ночь! Дорогая Чикита, аромат твоих духов еще держится в воздухе! Дорогая Эленор, когда я проснулся поутру, на моих губах по-прежнему ощущались твои поцелуи! Дорогая Китти, я...» «О, Боже, Китти! Дорогая Китти! Я так много объяснял тебе, что теперь не знаю, с чего начать! Ты никогда не понимала меня!» А я не понимал тебя, так что моя любовь к тебе была обречена на погибель рано или поздно. Ты отличалась от всех людей, которых я знал, ты была совершенно другой, и поэтому я сделал тебя центром своих фантазий. Я не мог принять тебя такой, какова ты есть. Я хотел перековать тебя, ковал, 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 пока... О, Боже! Это слишком больно. Какого черта вы тут читаете чужие письма? Знаете вы, что такое правило приличия? Этого я не могу показать вам. Экскурсия окончена. Прочь! Прочь! Все вон! Ради Христа убирайтесь!»